Расслабься и послушай. Реклама.
Более 2 миллионов гарантированных подарков, денежные призы и путешествия. Ты можешь получить все в честь дня рождения сети магазинов «Бристоль».
Акция проводится на территории РФ с 5 октября по 30 ноября 2018 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте bristol.ru или у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете заключительную часть разговора об ордене Святого Георгия, рассказывает академик Андрей Хазин.
Мне кажется, что наличие георгиевских кавалеров – это выдающая традиция, которой буквально в следующем году исполнится 250 лет. И то, что фамилии нынешних георгиевских кавалеров опять запечатлены на досках в Георгиевском зале Московского Кремля, также является, на мой взгляд, выдающимся символом продолжения русских воинских традиций. Напомню, что кавалер Ордена Победы, высшего ордена полководческого времени, Великой Отечественной войны, фактически аналога ордена Святого Георгия первой степени дореволюционного, выбиты на доске, которая установлена в Московском Кремле. И точно так же кавалеры георгиевских орденов всех степеней могут найти свои фамилии, выбиты золотом на мраморных досках Георгиевского зала. В соответствии с традицией, заложенной еще Екатериной Великой, знаки ордена Святого Георгия распределяются следующим образом. Для первой степени знак носится на чересплечной ленте через правое плечо у левого бедра. Звезда, в отличие от всех других русских орденских звезд, она ромбовидная четырехконечная, носит на левой стороне груди под петличными наградами. Для второй степени предусмотрен знак в виде креста, уменьшенного по отношению к первой степени размера, носимый на широкой шейной ленте. И также звезда, надо сказать, что в отличие от революционного времени, звезда первой степени сейчас золотая, а второй степени серебряная. Тогда звезды были одинаковые для первой и второй степени. Наконец, для третьей степени, для на более узкой ленте на шейной. Для третьей степени знак на более узкой ленте, носимый на шее, и звезда не установлена. И для четвертой степени на привычной нам петличной ленте, на пятиугольной колодке, носимой на левой стороне груди. Знак ордена Святого Георгия четвертой степени носится первым среди всех российских наград, помещаемых в колодку петличных наград. А что касается Георгиевского креста, то на своем знаке он практически повторяет дизайн революционный, не имеет эмалированных частей. Соответственно, первая и вторая степень позолоченные, третья и четвертая серебряные, и первая и третья степени на своей пятиугольной колодке имеют также специальный бант, что полностью соответствует революционной традиции. Не знаю, к сожалению или к счастью ли, в силу отсутствия продолжительных боевых действий, до сих пор полных георгиевских кавалеров, имея в виду георгиевских кавалеров крестов, у нас нету. Но, тем не менее, сам факт возвращения георгиевского креста в реальную наградную практику, конечно, может в значительной степени стать серьезным мотивом для совершения воинских подвигов.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, я опять же говорю, что мы в замечательном классическом составе сейчас. Светлана Ростовцева у нас звукорежиссер и руководитель наших всех институтов, околосудебных и судебных тоже. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
И Сергей Бунтман, все мы здесь. И вы выбрали очень важное дело, которое очень большой отпечаток серьезный наложил на всю нашу историю, начиная дело, причем в апогее оттепели это дело происходит, 61-й год, насколько я понимаю, да, Анатолий Марченко.
Ну да, но это дело в том, что, понимаете, Марченко судили столько раз.
Столько раз, да.
Что я выбрал для анонса, как бы, один из судов, да, ага. Такой, может быть, не да. самый, понятно, что не самый известный из судов над Анатолием Марченко, но говорить мы будем, конечно, не только о нем.
Обо всех.
Мы будем говорить, принципе, да, назовем все, говорить в основном будем о последнем, потому что он лучше всего документирован и осталось максимальное количество материала об этом. Но вообще, конечно, мы будем говорить о самом Анатолии Марченко, о ситуации, которая сделала буквально его тем, кем он стал, одним из виднейших диссидентов. Ну и, наверное, можно сразу начать с конца, вот пояснить ту фразу, которую вы сейчас произнесли, что действительно, наверное, мало какое из диссидентских дел оказало такое влияние, потому что существует устойчивое убеждение для него, насколько я понимаю, есть все основания, что именно гибель Анатолия Марченко в лагере и то, что буквально через несколько дней или недель после нее, когда Горбачев позвонил Андрею Дмитриевичу Сахарову в Горький, Андрей Дмитриевич сразу заговорил об этом, и есть такая точка зрения, что, ну, это было, понятно, не единственной, конечно, причиной, но это стало вот той последней каплей, которая подвигла Горбачева на объявление широчайшей политической амнистии, после которой спецлагеря для политических заключенных в нашей стране, скажем, аккуратно на время перестали существовать. Но вообще, если вы помните, это я обращаюсь к слушателям, конечно, а не к вам, вы помните, когда у нас шла речь о деле, которое буквально там перевесом несколько голосов при первой попытке победило дело Марченко, это дело Елисеевского гастронома,
да.
Я сказал, что при всей несхожести этих двух людей, какое бы дело ни победило, это будет дело человека, которого преступником сделала система. Вот я еще раз повторю, что я абсолютно убежден, что фронтовика, инвалида войны Соколова преступником сделала та система, которая существовала в торговле советской, не только в торговле, конечно. А что касается Анатолия Марченко, то до определенного, правда, очень молодого все равно еще возраста, его биографии ничего не было такого, что должно было бы, казалось бы, его подтолкнуть вот в ряды советских диссидентов 60-х, 70-х годов. Он из очень простой рабочей семьи. Его отец был всю жизнь железнодорожным, работал на железной дороге, был помощником машиниста. Мама работала уборщицей. Он закончил неполную среднюю школу. Потом получил некоторую профессиональную подготовку, стал помощником бурового мастера, завербовался на одну из тогдашних строек, стройка электростанции, строительство электростанции. Вот там произошла трагическая ситуация, в результате которой он попал первый раз в лагерь и попал заведомо абсолютно несправедливо. Дело в том, что в тех местах, где шло строительство, проживали ссыльные чеченцы, и молодежь, естественно, мягко говоря, горячилась, и ну, танцы там еще какие-то бывали причины. И вот между рабочими стройки и между местными жителями чеченцами периодически вспыхивали драки, и вот очередная драка произошла в субботнем вечером в общежитии. В момент драки Марченко вообще в общежитии не было, но когда приехала милиция, к этому времени уже драка, в общем, по сути прекратилась, но милиционеры начали хватать всех подряд, и вот кто попался под горячую руку, с нарушением всех возможных юридических процедур, просто, что называется, суд проштамповал, и все получили 2 года за злостное хулиганство. А дальше, вот я так понимаю, что Анатолий Марченко был человеком, я прочитал, готовясь к этой передаче, полностью его книгу «Мои показания», и очень рекомендую тем, кто ее не читал, прочитать ее. Это очень страшный, очень честный, очень, на мой взгляд, в очень точно выбранный литературный стиль подачи всего этого, такое бесстрастное достаточно свидетельство, в общем, об ужасных вещах. И там в самом начале Марченко пишет о том, что вот есть такое представление, что сталинские лагеря гораздо хуже лагерей хрущевских, вот, но он говорит, что это не так, потому что в чем-то хуже, да, конечно, а в чем-то и в хрущевских лагерях было, мягко говоря, очень страшно. Вот. И вот эта ситуация, когда он вплотную столкнулся сначала в милиции, потом на суде, потом в лагере с вопиющей несправедливостью, она, видимо, подтолкнула его к такому очень неординарному решению. Он, человек, видимо, был достаточно вспыльчивый, очень порывистый. Если ему приходила в голову какая-то идея, она зачастую его захватывала и поглощала его всего, причем совершенно не обязательно должна была быть какая-то оппозиционная идея. Вот одна из подруг семьи, семьи которого Анатолия Марченко возникнет, с Ларисой Багарас уже в начале 70-х годов. Одна из подруг в своих воспоминаниях рассказывала о том, как они купили за какие-то копейки там практически развалившийся домик в деревне. И вот Марченко, у которого руки, что называется, на месте были прикреплены, он решил сделать такой настоящий, ну, добротный дом со всеми возможными на тот момент удобствами. И вот она описывает, с какой страстью, самоотверженностью он вот занимался этим делом. То есть это был человек такой, который вот, если идея его поглощала, то она его поглощала. И вот он с еще одним человеком, неким Будровским, они решают бежать из Советского Союза. И уж не знаю, почему именно такое направление было выбрано, но они решают пересечь иранскую границу, возможно, рассчитывая на то, что в Туркмении она не очень охраняется. Ну, напомню, что это совсем не тот Иран, к которому мы последние десятилетия привыкли, да, это Иран шахский, это Реза Пехлеви. Кстати говоря, у шахского режима были очень лояльные отношения с Советским Союзом, поэтому мне, например, с сегодняшнего дня кажется, что и по этой причине решение было довольно рискованное, потому что я сильно подозреваю, что если бы они попались уже на иранской стороне, их выдали бы, скорее всего, вернули бы Советскому Союзу. Но так или иначе, их буквально в нескольких десятках метров от границы захватили пограничники. И вот дальше, собственно говоря, вот это вот событие весны 61-го года, вот такой этюд о советском правосудии. Значит, в Уголовном кодексе, который, напомню, только-только новый Уголовный кодекс РСФСР вступил в действие, он был принят в конце 60-го года и вступил в действие с 1 января 61-го года. И вот в этом Уголовном кодексе имелось два состава, которые можно было вменить обвиняемым. 64-я статья, статья, с которой начиналась особенная часть Уголовного кодекса, измена родине. Вот как она трактуется. Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР, в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР, двоеточие, раскрывается, да, эта фраза, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной и военной тайны или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы.
Бегство за границу и отказ возвратиться, это тоже.
Это вот через запятую, да, после выдачи разглашения военной тайны, после перехода на сторону врага, через запятую бегство из СССР. Или даже отказ возвратиться из-за границы СССР. Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти. Вот обратите внимание даже на расстановку позиций. Да, получается такая вот парабола. Начинается и заканчивается переходом на сторону врага, заговор с целью захвата власти. Такие высоты. Угу. А в середине всего-навсего, когда человек пытается удрать из этой страны. Ну и санкция там соответствующая. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества. А есть статья 83, которая прямо так и называется. Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР. Выезд за границу, въезд в СССР или переход границы без установленного паспорта или разрешения надлежащих властей наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет. Есть разница.
Да. Ну, это почти вот, это такое.
Бросается,
да,
в глаза.
Ну да, да.
Вот. А вот теперь интересно, как бы объяснили, если бы взялись объяснять, в чем разница между бегством за границу и переходом границы без установленного паспорта или разрешения властей. Вот какие, собственно, доказательства должны предъявляться в том или ином, или ином случае? Вот как квалифицировать, как отличить? Человек без надлежащих документов оказался на другой стороне границы. Это бегство или переход без надлежащих, без установленного паспорта? Так вот, на этом, конечно же, думаю, что и во многих других делах похожего рода, значит, и будут играть следователи, а затем судьи. обоим обвиняемым, и Марченко, и Будровскому, говорят, либо вы признаетесь, каетесь, даете показания друг на друга, и тогда мы вам предъявляем 83-ю, а там верхняя санкция 3 годика, либо измена родине. И вот разница в характерах. Будровский соглашается, дает показания, что Марченко инициатор, Марченко организатор, а он всего-навсего дурак, который попал, что называется, ему на удочку. А Марченко отказывается и говорит, что да, я за границу собирался, так сказать, нелегально перейти, но я не предавал при этом родину, не собирался этого делать и так далее. Ну и в результате на суде суд не принимает во внимание никакие свидетельства в пользу Марченко, а выступало в качестве свидетелей несколько десятков человек. Они положительные характеристики ему давали, там, и, так сказать, о том, что он не планировал изменять родине, говорили. Но их свидетельства приняты во внимание не были. Когда Марченко задал судье вопрос, а почему вы одни свидетельства принимаете, а другие нет, он получил ответ, что суд сам решает, какие ему свидетельства принимать, какие нет. В результате Будровский получил минимальное наказание. Марченко, правда, тоже получил наказание ниже нижнего предела. Напомню, что даже по Советскому кодексу суд был вправе назначить наказание ниже нижнего предела, если считал нужным. Не мог назначить выше верхнего. И Марченко получает, но тем не менее, это ниже нижнего предела, все равно это 6 лет. Дальше очень подробно описаны многочисленные мытарства Анатолия Марченко в лагерях. История, трогательная достаточно история его знакомства с Юлием Даниэлем, который окажет колоссальное влияние на его жизнь, потому что он, по сути, впервые, насколько я понимаю из его книги, вот он встретился с представителями этого мира. Ведь все-таки в диссидентском движении были, конечно, рабочие, молодые, да, было. Но все-таки основу его составляли люди, что называется, интеллигентных профессий.
Ну да.
Это выходцы из творческой среды и так далее. И вот Марченко, который с этой средой никогда раньше не сталкивался, вот он в лагере столкнулся с одним из ярчайших ее представителей. И в дальнейшем это повернуло его к этим людям. И когда он выйдет на свободу уже во второй половине 60-х годов, отбыв этот срок, Даниэль, которому еще сидеть и сидеть было, он ему сказал: выйдешь на свободу, если тебе некуда будет податься, иди к Ларисе, Лариса все сделает, Лариса тебя примет, Лариса тебе поможет, имею в виду свою первую жену Ларису Богораз. Да? И его приняли, и его обогрели, и к нему отнеслись по-человечески, и с ним начали разговаривать, и он почувствовал тягу к этим людям. У него образование было, ну, самое, что ни на есть, минимальное, он прекрасно чувствовал. Он начинает заниматься самообразованием. Он глотает книги одну за другой. Он пробует писать. Ему там дают какие-то рекомендации уважительно. Иными словами, вот то, что раньше он, как я понимаю, он не знал, куда вот это полное обалдение от творящегося вокруг беззакония, несправедливости, не знал, куда это направить.
А это просто внутреннее чувство. Здесь спрашивают, вот как вот это получается, вот в чате говорят. Вот человек без определенного доступа к альтернативной информации, человек, прошедший вот обычные советские детские все воспитания, такой без особого, ну, родители, которые могут что-то рассказать или что-то, тоже этого нет. Вот как это...
Понимаете, вот мне кажется, что это та ситуация, из которой в конце XVIII века Иммануил Кант выводил существование Божие. Вот то самое шестое доказательство Канта, на самом деле не шестое, а первое и единственное доказательство Канта, которое упоминается в начале «Мастера и Маргариты». А ведь о чем говорил Кант? Он же не доказывал схоластически, как Фома Аквинский, выводя это там из перводвижения, из первопримения и так далее. Он пошел по совершенно другой логике. Кант говорил, что человеческая жизнь имеет смысл только в том случае, если есть вера в конечное торжество справедливости. Если не верить и не надеяться на то, что зло будет наказано и добро восторжествует, то в чем смысл тогда этой жизни? А поскольку жизнь наша не дает никаких оснований быть уверенным в торжестве добра, то остается верить в Бога. Вот с верой в Бога жизнь приобретает смысл. блестяще иллюстрирует история написания Лермонтовым стихотворения «На смерть поэта». Да?
Ну, да.
Сначала-то он его обрывает в одном месте, а потом, когда выясняется, что Дантеса, ну, как показалось, в общем, практически не наказывают, вот последний этот эмоциональный авторский монолог про «Но есть и Божий суд на перстнике».
Да.
Да?
Да.
Вот все, что остается...
Грозный судья. Да, да.
Он ждет, он недоступен звону злата. Вот все, что остается человеку, который в отчаянии не видит никаких возможностей отстоять свое право, восстановить справедливость и так далее, это либо верить в Бога, либо... А Анатолий Марченко, насколько я понимаю, ну, не было в нем вот этой линии, которая позволяет человеку уверовать, этой жилки, я не знаю, как это назвать, получилось скверно, но извините меня. Вот, вот он нашел людей... которыми, в чьих действиях, в чьих словах, в чьей борьбе он увидел вот ту самую надежду. И я не к тому, что он их обожествлял, нет, я не хочу этого сказать, но он дело это воспринял как вот дело с большой буквы «Д», как дело высшего порядка.
Да.
И его абсолютно самоотверженное поведение во всех дальнейших ситуациях, оно, мне кажется, объясняется тем, что для него вот, правозащитная деятельность, писательство, а его писательство абсолютно неразрывно, неотрывно от правозащитной деятельности, оно стало таким вот служением. Оно стало тем самым делом, которому изменить это означает себя предать и вообще на жизни своей поставить крест. Ну, подходим к главному процессу в жизни Марченко, было еще промежуточное несколько, значит, он пишет книгу, вот ту самую, которую я перечитывал на этой неделе, мои показания, я ее читал когда-то давно, когда... Только-только она была напечатана в открытом доступе. Значит, она была переведена за границей на многие языки, и в 1968 году он был арестован. Формально ему вменили нарушение паспортного режима. Это, кстати, еще одна статья, точно так же, как и статья о тунеядстве, которая в советской практике очень активно использовалась для сведения счетов с теми, кого не хотели открыто сажать по 70 или 190.
И как мы с вами в прошлой передаче, например, «Дилетанты», как мы выясняли, особо популярная статья была для, например, для тех, кто возвращался из мест ссылки.
Конечно, потому что там...
народов для крымских татар, например.
Там чудовищный был бюрократический порядок, из-за которого было невозможно прописаться без работы, не найдя работу, а найти маломальски приличную работу было невозможно, не имея прописки, особенно это касалось крупных городов. И вот это все, когда человек попадал в это колесо, да, и естественно, что всегда была возможность придраться к таким вещам, как там нарушение паспортного режима. Вот, собственно, что и было сделано.
Мы сейчас прервемся, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, и мы прервем нашу программу на 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
«12.30. Столица. На Эхе. Новости. У микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. В Евросоюзе подготовили план новых антироссийских санкций. Совет министров иностранных дел ЕС может утвердить его уже завтра. Ограничения связаны с обвинениями в адрес России в использовании химического оружия. Санкции предложили Великобритания и Франция. Они объявили...
Яркая личность. Рассказывая истории блюзов, портреты блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз Эхо. В ночь на понедельник с 2 до 3.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Нет, ребята, все не так, ребята!
Мы продолжаем о процессах Анатолия Марченко и отталкиваясь от процесса 1961 года. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и Светлана Ростовцева у нас в студии. Чат работает, смски работают. И об очень важных закорючках сейчас. Закорючках в таком, в юридическом смысле слова, вот о крючках. Вот говорят, что для носителей тайны только вот 64-й статье, для носителей гостайны это было бегство за границу.
Нет, нет, совершенно не следует это из текста статьи. Еще раз повторяю, здесь измена родине, двоеточие, и перечисляются ее формы. Через запятую, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны, бегство за границу или отказ возвращаться, оказание иностранному государству помощи, а равно заговор с целью захвата власти. То есть это вот уточняются формы измены родине.
Ну, может, это какое-то применение, просто бытование.
Ну, вот видите, как в случае Марченко это применяется. Применяется самым широким образом. Человек просто собрался незаконно перейти границу, да, это ему квалифицирует как измену родине. Вот. И вот здесь мы сейчас сталкиваемся с еще одной сладкой парочкой Уголовного кодекса РСФСР. В нем было несколько, на самом деле не так мало таких вот парных статей, которые оставлял на усмотрение следствия и, соответственно, потом суда, квалификацию деяния. И предоставлял для этого очень широкие возможности. Вот вторая и, наверное, самая известная парочка вот этих вот статей – это 70-190. 190-я гораздо легче по санкции от распространения клеветнических измышлений, порочащих социалистический, общественный и так далее строй. Я по памяти, у меня нет перед глазами ее текста. А 70-е – это антисоветская агитация и пропаганда. И там гораздо более серьезная санкция. Так вот, сначала Марченко получает после нарушения паспортного режима, за нарушение этого режима он был осужден на год лагерей. В лагере возбуждается местный опер, как говорится, кум. Но, впрочем, я думаю, что у опера был просто-напросто указание при возможности этого орла, так сказать, подержать в лагере. Возбуждается дело по 191 Уголовного кодекса. Разговоры Марченко с другими осужденными были квалифицированы как распространение измышлений, порочащих советский строй. И ему добавили еще 2 года. После чего он живет в Тарусе в Калужской области на Оке под административным надзором. Правила надзора тоже сформулированы весьма широко, а Марченко такой человек, который в узде ходить не будет, да, поэтому достаточно легко ему инкриминировали нарушение правил надзора. Куда-то он отъехал, не поставив в известность, что-то там нарушив. За это его приговаривают к 4 годам ссылки. И они вместе с его женой, он в 71 году женился на Ларисе Богораз, вместе с их сыном, они отбывают эту ссылку в поселке Чуна, это Иркутская область. Об этом он тоже пишет книгу, которая называется «От Тарусы до Чуны». А вот дальше последнее, самое страшное дело, 70-я статья УК, вот та самая антисоветская агитация и пропаганда, когда по Марченко уже решили долбануть из главного калибра. Это март 81-го года, как мы теперь понимаем, совсем недолго до перестройки, но это совершенно не чувствовалось в начале 80-х. Сажали, закрывали.
Как глушь была. Да, ой, господи, что? Это абсолютно глухое время.
В это же время... Вот я буду цитировать письмо Андрея Дмитриевича Сахарова, в котором он перечисляет имена тех, кто как раз в это время оказался за решеткой. Это и замечательный украинский поэт Василь Стус, который погибнет в Перми 36, и явно совершенно не случайно это будет. Это Лукьяненко, Пяткус, Никлус, Гаяускас, Айрикян и другие. Это те, кого перечисляет Андрей Дмитриевич вот в своем обращении. На случай, если вдруг на него времени не хватит, вот я сразу называю.
Тут некое исправление, не 190А, а 190 прим.
Мы не говорим. Нет, 190-я часть первая. Прим – это другое. Нет, 190-я часть первая. Значит... А, имеется в виду, что сама статья была 190 прим. А вот этого я, честно говоря, уже не помню.
Тут
вот
два человека написали.
А, прошу прощения, да. Вполне вероятно, этого я просто не помню. Понимаете, она, может, она и была прим, но она настолько плотно, так сказать, в сознании людей вышла на первое место. Вспомните у Юлия Кима в его замечательной, очень горькой песенке «Адвокатский вальс», который он посвятил Софье Калистратовой. А может быть, надобно просто просить снисходительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Угу. И здесь дело не только в размере, не только в том, что там прим не лезла в размер. Так ее воспринимали. Вот. И Марченко обвиняют в том, что он пишет книги и передает их на Запад. И их там издают, и они там большим успехом пользуются. То есть, по сути, это повторение дела Синявского и Даниэля. Значит, возбуждается дело в марте 81 года. Марченко 17 марта арестовывают. Проводятся обыски и в его доме, и у близких ему людей, в частности, у Александра Юлевича Даниэля и его жены Светланы Арцемович. Это сын Юлия Даниэля и Ларисы Багарас, соответственно, от их брака общего. Изымается весь сам издат, который смогут найти. У Марченко изымаются его дневниковые заметки. Изымается книга «От Тарусы до Чуны» на английском языке, соответственно, иностранного издательства. И в результате вызывают на допрос, кого можно. Ведется следствие в городе Владимире. И в результате становится понятно, что на этот раз дело не закончится ссылкой или там одним годом, что на этот раз все, что называется, шьется серьезно, крепко. И Ларис Багарас обращается к адвокату, значит, заключает с местным адвокатом Владимирской областной коллегии, прекрасно понимая, что адвокат в этой ситуации спасти не может, но рассчитывая, что через него можно будет добиваться, ну, каких-то хотя бы, там, я не знаю, свиданий, может быть, еще какого-то минимального воздействия на суд. Леонид Давыдович Фраткин принадлежал, ведь тут нужен еще адвокат, который имеет допуск. Вот об этом очень подробно пишет Дина Каминская в своей книге «Записки адвоката», которую, я думаю, многие наши слушатели читали, что вот к делам по 70-й и 190-й допускались только адвокаты из специального списка, да, которые имели допуск к таким делам. Сама Дина Исаакна до какого-то времени имела такой допуск. Потом его, естественно, лишилась, когда стала свою адвокатскую функцию выполнять не так, как советской власти это хотелось. Так, а вот Леонид Давыдович Фраткин, он был адвокатом такого плана, который не пытался, в отличие от Каминской, Калистратовой, еще там нескольких штучных, что называется, адвокатов, бороться с этой махиной. Он исходил из того, что его функция – попытаться сделать то, что можно сделать в этой ситуации. Для этого не надо, как Дина Каминская, там, разбирать действия подзащитного и доказывать, что они не имеют никакого отношения к составу статьи. Да, надо согласиться, с тем, что квалификация правильная, особенно если нет возможности.
И минимизировать потом.
И постараться, найти положительные характеристики, пригласить в суд кого-то, кто может что-то сказать с точки зрения советской власти, положительное в пользу. Ну, в общем, то, о чем пишет Юлий Ким, который сам прекрасно всю эту ситуацию знает не понаслышке, поскольку был очень близок к этим кругам, собственно, был частью этих кругов. А может быть, надобно просто просить снисходительный суд, рассчитывать на то, что нет строгого указания дать столько-то, а тогда, может быть, суд действительно получится что-то смягчить. Кстати говоря, сам Марченко, он явно совершенно был настроен на некий последний решительный бой. И это видно в том, что он отказывался от адвоката. На суде несколько раз будет заявлять ходатайство с просьбой, значит, освободить его от услуг адвоката. Надо сказать, что по тогдашнему законодательству адвокат ему был положен, поскольку там санкция была, мог быть вынесен приговор свыше 8 лет лишения свободы. В этом случае участие адвоката в деле было обязательным. Более того, адвокат Фраткин пытался добиться разрешения участвовать в следственных действиях, начиная со стадии предварительного следствия. В советском праве такая возможность была предусмотрена только для некоторых категорий случаев. Как общее правило, нет, адвокат мог начинать вступать в дело только с момента формулирования обвинительного заключения. Вот тут, так сказать, адвокат вступал в дело. Но несовершеннолетним, но инвалидом, но еще в некоторых случаях допускалось участие адвоката с самого начала, что называется. Марченко к этому времени был инвалидом. Он потерял практически, потерял в лагерях слух. У него проблемы со слухом были еще в 60-е. Он описывает свою первую встречу с Даниэлем. Даниэль тоже плохо слышал. Как вот они оба поворачивались друг к другу правой стороной, прикладывали ладонь к уху, просили друг друга говорить погромче, что это производило несколько комичное впечатление. Вот это он все описывает в своей книге «Мои показания». Вот. Но суд отказал. То есть не суд, прошу прощения, следователь отказал. Следствие вели следователи Владимирского областного управления КГБ. Дело было достаточно быстро сшито, за несколько месяцев, и в течение трех дней, со 2 по 4 сентября 1981 года, Владимирский областной суд под председательством тогдашнего заместителя председателя суда Колосова, при государственном обвинителе, тоже заместителя прокурора области Сальнове, рассматривает это дело. Еще одна сладкая парочка. Значит, во всех областных судах существовала пара заместитель председателя суда, заместитель прокурора областного, которая специализировалась именно на таких вот тонких с политическим подтекстом делах. Понимаете, председателю суда не всегда, что называется, уместно на такой процесс отвлекаться. Прокурор области тоже не всегда уместно лично поддерживать обвинение. То есть нет, конечно, когда процесс выигрышный, понятно, когда там судили Пеньковского и Винна, обвинение поддерживал сам генеральный прокурор СССР Руденко. А вот в таких делах, когда ничего особенно хорошего и кроме скандала не оберешься, если это превращать в публичные действия, поэтому нужна надежность, нужен судья, который вдруг не взбрыкнет в какой-нибудь момент, и прокурор, который тоже, как говорится, не облажается, вот это такая пара, они несколько диссидентских процессов вместе проводили. Значит, ну, а дальше Марченко прокурор охарактеризовал как писателя антисоветского, его книги, как цитирую, как антисоветские произведения, написанные с целью подрыва и ослабления советской власти, извращающие ход исторического развития нашей страны, призывающие вражеские государства усилить враждебные акции против СССР, порочащие советский образ жизни. Значит, в письме, а Марченко написал такое открытое письмо академику Капице, в котором упрекал его в его лице, там, других видных представителей советской, в первую очередь, технической интеллигенции, в том, что они молчат. Да? Uh-huh. И вот, значит, Марченко в этом письме писал, что если нравственное сопротивление не будет поддержано, нравственное сопротивление диссидентов не будет поддержано авторитетом таких людей, как Капица, то он писал, что придут такие, как Кибальчич. Прокурор тут же начал это тащить к тому, что Марченко пропагандирует террор в своих публичных.
Да, как сейчас очень любят. Да,
конечно.
Да, да. Ребят, будете давить, вырастут жесткие ребята, другие.
Причем, понимаете, с точки зрения советской официальной идеологии, Кибальчич это герой, да?
Да, ну в этом парадоксе.
Ну вот здесь он, так сказать, такие как Кибальчич, это фраза, которая является.
Это мышеловка.
Да, да, это мышеловка совершенно. Вот. А в «Черновиках» там некоторые фразы Марченко по поводу Великой Отечественной войны, как удовлетворение вторжением гитлеровских полчищ в СССР, ну совсем как один известный наш тележурналист совсем недавно обвинил сайт «Дилетанта» в пропаганде нацизма.
Да,
и так далее,
да,
за материалы летчики Эрики Хартмани. Ну, у нас заготовлен ответ, как объявил Алексей Алексеевич Венедиктов, так что подождем. Вот что скажет Марченко. Я процитирую буквально два фрагмента из его последнего слова на этом суде. Суд был практически закрытый. Он проходил в ДК офицера внутренних войск при Владимирском централе. Соответственно, не пустили даже родственников. Причем Ларису Богораз не пустили таким изящным, в кавычках, способом. Ее вызвали в суд в качестве свидетеля и допросили последней. А свидетель, пока он не даст показаний, не может находиться в зале суда. Понятно. В шестой раз мне приходится сидеть на этой скамье, но в этот раз я доволен, что так впервые меня судят не по фальшивому обвинению, судят за то, что я действительно сделал. Вот они на столе: книги, статьи, публицистические очерки, которые я написал. Только коммунистические и фашистские режимы защищают себя таким образом. Вместо того, чтобы бить по идеям, бьют по черепам. Казалось бы, даже смешно такому сильному государству с такой сильной машиной массовой пропаганды, государству, которому принадлежит вся пресса, радио, телевидение, бороться с идеями такими способами, лагерями и тюрьмами. Но, значит, коммунистическая идеология не находит других аргументов. Что такое статья 70-я, по которой меня судят? Эта статья нужна для того, чтобы духовно поработить всякого и каждого, чтобы всех нас превратить в рабов. Мы, которых судят и сажают, по сути дела, не осужденные, а военно-пленные. Гражданская война продолжается. Когда-то пленников съедали, потом обращали в рабов. Вот и для меня приготовлены исправительно-трудовые. Если этот государственный строй считает, что единственный способ опровергнуть таких, как я, это держать их за решеткой, у меня нет тогда возражений. Значит, я буду вечно, до конца дней за решеткой, буду вечный ваш арестант. Ну, а дальнейшее известно. Анатолий Марченко держал голодовку. Он не первый раз это делал. Прекращал он эти голодовки ранее, потому что процедура насильственного кормления, которое он тоже подробно в своих книгах описывает, она не оставляла надежды умереть и превращалась в такую вот мучительную пытку. Он держал очень длительную голодовку, и когда он ее уже прекратил, при выходе из голодовки, вот организм дал сбой, и Анатолий Тихонович Марченко скончался незадолго до того, как начала рушиться та система, против которой он так самоотверженно воевал.
Да, дела Анатолия Марченко сегодня были. Всяк сделает свои выводы.
Да, а мы вернемся к истории политических репрессий через 2 недели под печальную дату, да, под 30 октября. У нас будет отдельная особая передача.
Мы же вам предлагаем сейчас выбрать из судов над шпионами и разведчиками. Начинаем мы с войны североамериканских колоний, войны за независимость. Суд над майором Джоном Андре, британским разведчиком, североамериканские колонии, Великобритании, 1780 год. Это на который ссылается, например, постоянно Фенимор Купер в романе «Шпион».
Это предательство Бенедикта Арнольда. Это вестпойнтское предательство. Это очень интересная история.
Военный суд над Полин Кашман, разведчицы Севера, это конфедерация. Это уже следующая война в Соединенных Штатах, 1864.
Да, ее будут незадолго до проигрыша войны судить на юге.
Да. Военный суд над полковником Мясоедовым по обвинению шпионажа в пользу Германии. Это 15-й год.
Ой, это невероятно громкое дело. Военный министр Сухомлинов был замешан. Да. Очень загадочное. Да. До сих пор очень непонятное.
Теперь Вторая мировая война. Суд над Фредериком Жубером Дюкеном и членами его разведывательной сети по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Это Соединенные Штаты, 42-й год.
Да, мы очень мало знаем о немецкой разведке и ее действиях на территории США.
И суд над Йосико Кавасимо, японской разведчицей, маньчжурской Жанной Дарк, Китайская республика,
Ее будет судить Гоминдан, да.
Пожалуйста, выбирайте, мы с вами прощаемся до следующего воскресенья.
Всего доброго.
Нет, ребята! Все не так, ребята!
Ну и денек. В Грузии сегодня отмечают Мцхетобу, или праздник Хитона. По легенде, двое местных жителей, Илиос и Лангинос, присутствовали на казни Иисуса Христа и позже привезли домой его ризу. Теперь она хранится недалеко от Тбилиси, на том месте в городе Мцхета, где построен храм Светицхавели. Сегодня 14 октября 2018 года, воскресенье, с вами Яков Широков. Здравствуйте. На Украине сегодня проходит мероприятие по случаю Дня защитника страны. Критики такого решения новых властей обращают внимание, что новый праздник совпадает с годовщиной основания Украинской повстанческой армии, которая у нас признана судом экстремистской и запрещена. А чуть севернее, в Белоруссии, сегодня отмечают День Матери.
Ну и денек.
Ровно 100 лет назад в Симферополе торжественно открыли Таврический университет. Времена были непростые, Крым в тот момент провозгласил независимость, хотя фактически оставался под контролем немецких оккупационных войск. За вековую историю университет пережил немало. Одно время его ректором был Владимир Вернадский, в послевоенные годы статус вуза понижали до педагогического института, потом уже в брежневское время вернули звание университета с приставкой имени Фрунзе. Сейчас это уже Крымский федеральный университет имени Вернадского.
Ну и денек.
В 1943 году в этот день в нацистском концлагере Собибор произошло восстание.
Собибор – нацистский лагерь смерти, действовавший в Польше с весны 1942 по осень 43-го. За это время в его газовой камере, по некоторым подсчетам, было загублено 250 000 жизней. Большинство заключенных, привозимых на территорию лагеря, убивалось в первый же день, однако незначительную часть узников оставляли для работы. В число последних вошел и советский лейтенант Александр Печерский. Он сразу присоединился к подпольной группе, которая планировала восстание, а затем и возглавил ее. Перед побегом пленные убили 11 немецких офицеров, практически все начальство лагеря. Их заманивали под предлогом примерки костюмов, снятых с убитых евреев. В момент переодевания эсэсовцев сильно били по голове. После этого узники устроили поджог и бросились бежать. Из 600 человек, отважившихся на этот поступок, лишь половине удалось преодолеть пулеметные вышки, заборы с колючей проволокой и минное поле. До конца войны дожило еще меньше, около 50 человек. В их числе был и Печерский, который после побега попал в штрафбат и демобилизовался лишь после ранения. Он умер в 1990 году.
Ну и денек.
14 октября 1733 года родился австрийский фельдмаршал граф Франсуа Себастьян Карл Иосиф Клерфе. Родом из Бельгии, тогда австрийских Нидерландов, а во время Барабанской революции в конце 80-х годов он отказался оставить службу австрийскому императору и перейти на сторону восставших. Спустя несколько лет Клерфе уже воюет с армиями революционной Франции. И даже вполне успешно. Однако удача изменила ему в придворных баталиях. И в 1795 году военачальника отстранили от командования войсками Нижнего и Среднего Рейна. Спустя несколько лет он скончался, заслужив прозвище «Отец-солдат».
Ну и денек.
Новозеландская писательница Кэтрин Мэнсфилд появилась на свет 14 октября 1888 года в Веллингтоне. Уехала учиться в Лондон и большую часть жизни провела в Европе, где завела дружбу со многими известными литераторами. Сама не чуралась богемного образа жизни. Но туберкулез, приступы депрессии, гибель родного брата на полях сражений Первой мировой войны рано свели ее в могилу. Мэнсфилд оставила после себя новеллы, навеянные воспоминаниями о счастливом и беззаботном детстве в Новой Зеландии. И стихи. Драматург и театровед Александр Борщаговский родился в этот день в 1913 году. Воевал на фронте, ушел добровольцем, был награжден. В период борьбы с космополитизмом был уволен с поста заведующего литературной частью Театра Советской Армии. Его рассказ «Три тополя на Шаболовке» лег в основу знаменитого фильма, где место действия было изменено на Плющиху.
Ну и денек.
80 лет исполняется сегодня детскому писателю Владиславу Крапивину.
Для целых поколений, прежде всего читателей Урала и Западной Сибири, Владислав Крапивин стал тем писателем, с которого начинается знакомство с литературой, первый опыт самостоятельного чтения. Константин Паустовский и Лев Кассиль в первую очередь повлияли на творчество Крапивина, определили тон и этическую направленность его книг о детях и для детей. Начиная с 60-х годов, он публиковал свои произведения в «Уральском следопыте», «Пионере». Сегодня его называют классиком детской литературы, а его собрание сочинений насчитывает 30 томов.
Ну и денек.
И еще немного поздравлений. Сегодня день рождения футболиста и тренера Виктора Анопко, хоккеиста Алексея Касатонова, модельеров Ральфа Лорена и Валентина Юдашкина, солиста и лидера группы «Назарет» Дэна Маккаферти и еще одного рок-музыканта Клиффа Ричарда. Также сегодня наверняка принимают поздравления актер Вячеслав Разбегаев и режиссер Павел Чухрай. Над передачей работали Константин Мирошников, Николай Александров, Яков Широков и звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
Реклама.
Что, уже пишем?
Сумасшедшая смешная бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так на сцене театра НДМ. Яркий, уморительно веселый спектакль в исполнении созвездия российских артистов – это просто бомба! От непрерывного хохота у зрителей болят животы. В октябре в НДМ грандиозная премьера бродвейской комедии о том, как шоу пошло не так, получившей главные театральные премии Лондона, Парижа и Нью-Йорка. О том, как шоу пошло не так, на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Автопортрет неизвестного. Такова тема программы «Книжное казино» в это воскресенье после 15 часов. В нашей студии писатель Денис Драгунский и руководитель редакции Елены Шубиной в издательстве АСТ Елена Шубина. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.